Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования, у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – современное авторское право в России и образование. В студии «Радио Свобода» президент Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Юрий Злобин. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну и начнем мы с очень известного дела директора школы Поносова, да, которого, вот был очень длительный процесс, которого обвинили в том, что он использует контрафактное программное обеспечение компании Microsoft. Много было шуму, много было мифов и каких-то непониманий этого процесса. Это он имеет впрямую отношение к образованию, потому что уже в каждой школе есть компьютеры, и вообще к сентябрю все школы будут вообще по хорошим каналам подключены. Поэтому вопрос авторского права очень важен. Юрий, давайте прокомментируем. Давайте, что все-таки случилось с юридической точки зрения там?
С юридической точки зрения, при проверке на компьютерах были обнаружены контрафактные программы.
Компания Microsoft,
да, компания Microsoft. Возбуждено уголовное дело, проведено расследование, дело, собственно говоря, передано в суд. Вопросов очень много, начиная с того, почему, собственно говоря, проводилась проверка, и на эту тему существует несколько вариантов.
Да, вообще-то надо просто сказать, что раньше государственные учреждения вот такими проверками на контрафактность не пугали, да?
Не досаждали.
Не досаждали, потому что все-таки частников часто это случаи были, а все-таки с госучреждениями как-то по-доброму разбирались, говорили, ребят, поменяйте, и как-то это проходило, да? А тут все-таки школа даже, не просто госучреждение, а школа, где явно нет никакого извлечения прибыли и так далее.
Ну, существует как минимум две версии происходящего. Первая версия – это, собственно говоря, инициатива государства в лице прокуратуры. Вторая версия – это инициатива представителей правообладателя.
За... То есть представителя компании Microsoft.
Представителя,
да?
Компании Microsoft. За обе версии есть, в общем, и за, и против. Да? Исходя из того, что многие видели в телевизионных программах, в новостных выпусках, выступал представитель компании Microsoft, говорил, что да, это была его инициатива, он написал заявление, и по этому заявлению проводилась проверка. С другой стороны, выступала прокуратура и говорила, что, собственно говоря, проверку проводила по своей
инициативе.
Вряд ли мы здесь в студии докопаемся до реальных корней происходящего, но, в общем, можно обсудить обе версии. По версии инициативы
прокуратуры,
правоохранительные органы действительно имеют право проводить подобные проверки, вне всякого сомнения.
То есть во всех учреждениях?
Конечно. Наше законодательство, ну, никоим образом не подразделяет учреждения на частные и государственные в сфере авторского права. В общем, все равны. Несомненно, право на подобную проверку у правоохранительных органов есть. А другой вопрос, а чьи реальные интересы при этом защищаются? Компании Microsoft? Вряд ли. Поскольку для компании Microsoft ключевым моментом является использование легального софта. Не осуждение отдельно взятого учителя или там отдельно взятого директора, да, а использование легального софта. И в случае, если бы по результатам проверки вместо возбуждения уголовного дела школе была дана возможность легализовать софт, который стоит на компьютерах, то есть купить легальный софт, установить его.
Ну, то есть даже купить лицензии, просто чтобы прописаться. Там же,
несомненно.
В принципе, даже коробки не надо. Если вы получите на каждый компьютер номер и на каждую программу номер, и все. Вот можно заплатить, и раз уже программе. Да,
и используйте на здоровье. То есть, по большому счету, вот это, несомненно, в интересах Microsoft, точно так же, как и любого другого правообладателя. Да? А вот подобный процесс с такой шумихой вокруг этого процесса, с чудовищным, так сказать, отрицательным пиаром, да, скорее во вред, чем на пользу. Это если мы говорим о версии государства, да. Если мы говорим о версии Microsoft, мы упираемся в то же самое, да, что по большому счету представитель Microsoft должен был прийти в школу, поговорить с руководством, сказать, что вы нарушаете, у вас установлено контрафактное программное обеспечение,
купите.
Мы предлагаем вам купить.
Иначе мы обратимся в прокуратуру.
Конечно, конечно. И это право любого правообладателя, закрепленное законодательно, да, требовать признания своих прав и требовать прекращения нарушения. Это то, что прописано в законе. И если это право реализуется правообладателем, то оно реализуется в своих экономических интересах. А в данном конкретном случае, вместо того, чтобы реализовать вот это свое законодательное право, да, устроили, ну, мягко скажем, цирк. Причем цирк с негативным пиаром.
Да, значит, смотрите, Юрий, что мне хотелось узнать, а вообще что изменилось в законодательстве в последнее время? Вот сейчас была серия поправок к закону об авторских и смежных правах, да? Вот, ну, некоторые эксперты высказывали мнение, что вот, собственно, такая активность вызвана именно этими поправками, что нарушения авторского права теперь признаны тяжкими уголовными преступлениями, и из-за этого теперь, ну, как по всем тяжким уголовным преступлениям, государство само возбуждает дело производства и само наказывает нарушителей, ну, преступников или подозреваемых, которых оно потом по суду признаются преступниками или нет.
Давайте разберемся. С одной стороны, в глазах обычного гражданина тяжкое преступление – это вот некое, ну, очень-очень серьезное преступление,
а в основном
которое в основном против личности, против жизни и здоровья в основном, да, а когда государство просто обязано жестко пресекать подобные преступления и всячески охранять своих граждан, да.
Но это убийство, тяжкие телесные повреждения, изнасилование.
И так далее, и тому подобное. Конечно, с другой стороны, когда мы говорим о судопроизводстве, мы в первую очередь говорим о людях. Каждый отдельно взятый судья – это в первую очередь человек. И как любому человеку, от которого зависит судьба другого человека, ему страшно, когда он выносит приговор, когда он понимает, что сейчас он человеку дает реальный срок заключения, ему страшно, потому что он калечит судьбу человека, калечит раз и навсегда, бесповоротно. Поэтому, когда мы говорим о преступлениях средней тяжести, там, где, в общем-то, предусмотрены штрафы, там, где предусмотрены
условные
и так далее, и тому
подобное. Вот авторские права это тоже, но вот все-таки человек, ну да, он взял чужую книжку или там диски размножал, но все-таки тут не видится такой вот, такого преступления не кажется таким сильным.
Конечно. Поэтому, когда мы говорим о преступлениях средней тяжести, судья более терпимо относится к качеству материала, который предоставлен на его осмотрение, на его усмотрение, да, может не заметить какие-то огрехи оперативников, какие-то огрехи следователя при расследовании, да. Как только мы говорим о тяжком преступлении, там, где, несомненно, судьба подсудимого, в общем, мягко скажем, искалечена, да, будет в результате приговора, судья будет намного строже относиться к материалу.
В доказательной базе.
Конечно.
Да?
И все те огрехи, которые прошли бы в любом другом случае, однозначно будут рассматриваться в пользу обвиняемого. Вот на сегодняшний день, если ради интереса посмотреть статистику по судам присяжных, в общем, можно удивиться количеству оправдательных приговоров. огромное, гигантское количество оправдательных приговоров, связанных именно с тем, что суд присяжных – это по тяжким статьям. И каждый из заседателей, собственно говоря, да, из присяжных, он понимает, что от его решения зависит судьба человека, который перед ним находится. И действительно начинает играть, в общем, юридический принцип, который изначально положен в основу в юридической практике, да, точнее, в юридической системе, что любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. И если эти сомнения есть, то возникает вопрос о том, что вина не доказана. Соответственно, несмотря на то, что по большому счету тот же самый присяжный где-то в глубине души понимает, что да, вероятнее всего, это преступник.
Но все-таки он не берет на себя
ответственность. Он не возьмет на себя эту ответственность.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После короткого анонса мы продолжим говорить о современном авторском праве и образовании.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – современное авторское право и образование. В студии Радио Свобода президент Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Юрий Злобин. У микрофона Александр Костинский. Юрий, скажите, пожалуйста, а вот произошли серьезные сейчас изменения в законодательстве или все-таки нет? Вот, ну, по авторскому праву, но я, честно говоря, наверное, нам надо сузить, потому что в действительности не просто по авторскому праву, а в основном-то по имущественным авторским правам, потому что право на имя, право на целостность текста не вызывают такую бурю эмоций, как, собственно, имущественные права.
Ну, во-первых, не вызывают бурю эмоций, а во-вторых, если мы посмотрим по количественным показателям, да, то споров о праве на авторство, то есть, собственно, об авторских, а не об имущественных правах, да, их единицы по сравнению с количеством.
Плагиат,
да, по большому счету плагиат, да, их единицы по сравнению со спорами по имущественным правам. Потому что все-таки там это не более чем личные амбиции, да, а здесь это деньги. Поэтому, да, будем говорить вот в первую очередь об имущественных правах. Изменений много. Изменений очень много. Другой вопрос, что по большому счету все это не более чем косметические изменения. Никаких революционных изменений за последнее время не произошло. Сейчас в прессе бурно обсуждается постановление правительства о порядке продажи отдельных видов товаров. Да? То есть пресловутое постановление о том, что убрать лотки с улиц.
Запретить, да, ну где дисками торгуют.
Да, запретить уличную торговлю. Вот. Это сейчас, пожалуй, у всех на слуху, потому что обсуждается и на радио, и в прессе, и по телевидению. По большому счету, это ведь не новое постановление. Подобное постановление уже было. Причем было достаточно давно, я не помню, порядка 2 лет назад, по-моему. Была запрещена лоточная торговля, но лотков-то на улицах от этого меньше не стало.
А почему, Юрий, скажите, пожалуйста, почему? Что значит, вот выходит постановление. Тем более, как раз я понимаю, когда идет какая-то торговля подпольная, да, ну, есть какие-то дилеры, которые ходят, убеждают людей, но их трудно поймать, да, как бы всегда по взаимному согласию. А тут стоит человек на Тверской или, там, не знаю, на Кузнецком мосту. Че его ловить-то? Все он на виду.
Дело в том, что больное место на сегодняшний день, больное место нашей правоохранительной системы – это плановое хозяйство. Дело в том, что практически каждая служба МВД, каждый отдел внутри службы МВД имеет определенный план по определенным уголовным статьям.
До сих пор, как с советских времен.
Который должен исполнять. В связи с этим делать что-либо,
свыше
кроме, не свыше, а кроме того, что идет в план, бессмысленно И этого никто не делает.
А если перевыполнить план, не похвалят?
А перевыполнить план, ну, в общем, похвалят и увеличат план. Но я говорю в первую очередь не об этом. Я говорю о том, что сейчас милиционеры гоняются за уголовными статьями. Если мы говорим об авторском праве, то милиционеру, который вышел на улицу, нужно вернуться оттуда с подготовленным материалом по 146 статье.
А что это за статья?
146 статья Уголовного кодекса, собственно говоря, и есть нарушение авторских прав. Да? Часть первая – плагиат, часть вторая – это уже, в общем-то, нарушение имущественных прав, третья часть – это нарушение имущественных в особо крупных размерах. Милиционера, который выходит сейчас на улицу, не интересует административная статья, несмотря на то, что у нас в административном кодексе есть прекрасная статья 7.12, которая, в общем, о тех же самых авторских правах и их нарушениях.
То есть там только штраф, это административное?
Да, там штраф, там, в общем, предельно быстрое судопроизводство, потому что с момента задержания, с момента контрольной закупки до решения суда буквально там месяц-два, в отличие от 146-й, которая тянется годами. Но это не пойдет в план. И поэтому милиционера это не интересует. А когда мы говорим о розничной точке, мы говорим в первую очередь все-таки об административном преследовании, а не об уголовном. Да, потому что...
Нет особо крупных размеров, да?
Нет крупного размера, как правило, нет крупного размера. Все-таки часть 2 146 статьи, это начиная с 50 тысяч рублей должен быть размер деяния преступника.
А то есть это у него надо закупить на 50 тысяч рублей?
Нет, ни в коем случае. А контрольная закупка может быть и на один, и на два диска. Она просто подтверждает, что он распространял эти диски, да, но при этом, собственно говоря, размер деяния будет считаться по всей продукции, которая находится в павильоне и представлена к продаже.
Или на лотке.
Или на лотке, да. Но так как мы говорим в первую очередь там, о музыкальных дисках, о видеофильмах, о компьютерных играх, да,
которые не очень дорогие,
мы говорим о очень небольшой стоимости. И поэтому вполне вероятно, что 50 тысяч рублей размера деяния просто не наберется.
Понятно. А, кстати, поэтому учителю Поносову и насчитали 200 тысяч, чтобы он по уголовной статье шел.
Ну, в общем, есть такое мнение в том числе.
Скажите, но, Юрий, ну тогда получается, что вот частному лицу, вот, допустим, тому же школьнику, да, у которого, ну, который должен делать домашнее задание по информатике, поэтому он должен установить тоже программное обеспечение, и я почти уверен, что оно у него будет тоже нелегальное. Тоже это будет, ну, может, Windows и был предустановлен, но Office-то точно будет, а с учетом того, что все образование у нас построено сейчас под конкретные продукты, то есть люди не говорят, что мы учим текстовый редактор, да, мы не учим там таблицы вообще, а мы учим Excel, мы учим Word, мы учим PowerPoint, и, значит, ребенок должен, это вообще дорогие продукты, и он должен их как-то поставить. То есть заплатить там 400, 300, 400, 500 долларов за такой пакет уже невозможно, если компьютер столько стоит. Вот ребенок должен выполнять домашнее задание, у него это стоит. Могут к нему прийти прокуратура или заявление на него написать? Это очень важный вопрос.
Мы говорим о том, что стоит на домашнем компьютере.
На домашнем, да.
Теоретически, в глубокой теории, по 146 статье может быть привлечен в том числе и частный пользователь. А вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас, слава богу, достаточно взвешенная законодательная база. И там существует масса противовесов. Вот в данном конкретном случае, для того, чтобы к вам домой могли зайти сотрудники милиции, должно произойти одно из двух. Либо вы пригласили их сами.
Посмотреть, проверить,
да,
ваш
сам. Да. Либо они зашли с постановлением на обыск. Так как мы говорим о частной собственности, о жилище, то, соответственно, такое постановление у нас может быть только судебным.
Только суд дает?
Только суд.
А какой даёт? Судья может, мировой или обычный? Неизвестно.
В общем,
ну, в смысле, там, наверное, оговорено.
Да, вероятнее всего, это оговорено, нужно смотреть, читать, но это только суд. А для того, чтобы получить постановление на обыск, нужно убедить судью в том, что в данной квартире происходит преступление.
То есть замкнутый круг такой получается.
То есть получается некий замкнутый круг.
Надо откуда-то узнать, что у человека контрафакт, точно.
Не просто узнать, потому что судья не поверит вам на слово,
а вот
оперативнику.
Там,
да. Нужно получить документальное серьезное подтверждение, которое безоговорочно убедят судью.
Да. И он тогда он дает право на этот обыск.
Да, да, несомненно. Более того, собственно говоря, там, в случае, если обыск был необоснован, как потом выяснится, да, что обыск был необоснован, то, в общем-то, гражданин имеет более чем достаточно рычагов для того, чтобы наказать, чтобы был наказан и оперативник, который и требовал, и судья, который выдал.
То есть он может жалобу написать?
Конечно, конечно.
И эта жалоба будет рассмотрена?
Более того, собственно говоря, у нас в стране касательно судебной системы прекрасно работает схема жалоб. Прекрасно. То есть вплоть до Верховного суда рассматривается, и Верховный суд далеко не всегда становится на точку зрения судьи.
Это, кстати, очень обнадеживает то, что вы говорите. Ну, значит, получается, что частный пользователь, домашний пользователь все-таки более или менее защищен. И пока он, ну, может не бояться. Но любое учреждение уже не требует постановления суда. То есть в любое учреждение, как государственное, ну, в частности, школа, институт, ну, и любое, да, ну, я не говорю уже про частные, да, там туда могут прийти без постановления суда, и фактически проверка программного обеспечения может быть просто по заявлению какого-нибудь гражданина или вообще.
Да, несомненно, либо по заявлению гражданина, либо по агентурной информации. Сотрудник милиции обращается к своему начальству, начальство выписывает постановление на проведение проверки, и по этому постановлению проводится проверка.
И отказаться от нее нельзя. Ну, в смысле, нет возможности сказать, не проводите у нас проверку.
Нет, ни в коем случае нет возможности не пустить сотрудников милиции. В данном конкретном случае они в своем праве, несомненно. И, в общем, это уже будет расцениваться как воспрепятствование.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков беседует с депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Ковалевым и членом Политсовета Петербургской организации СПС Игорем Цошниковым. Они вспоминают первое несанкционированное выступление ленинградцев в марте 1987 года и сравнивают с современными демонстрациями. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать очень актуальную тему «Современное авторское право и образование». Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Центральная площадь, где митингующие устанавливают юрты, оцеплена милицией. В Киеве митингуют как сторонники правящей коалиции, так и оппозиционеры. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования кризиса. МИД России выразил недоумение по поводу учений иранских ПВО, проведенных вблизи строящейся АЭС в Бушере. Учебные стрельбы были проведены 6 апреля неподалеку от АЭС и городка, где живут российские специалисты. Препятствие, которое мешало Северной Корее начать в срок сворачивания ядерной программы, устранено, заявляют США. Власти Макао разморозили счета КНДР, арестованные в свое время по инициативе Вашингтона. В Багдаде идут ожесточенные бои с повстанцами. По данным военных, во вторник в столице Ирака погибли 4 иракских солдата. 16 американских получили ранения. Убиты трое боевиков. В Турции властям сдался человек, пытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. В Касабланке, Марокко, в ходе антитеррористической операции погибли 4 боевика и полицейский. 10 человек получили ранения, включая случайных прохожих. Фидель Кастро критикует решение американского суда об условном освобождении Луиса Посаде Карелеса, объявленного в розыск Кубы и Венесуэлы по подозрению в организации взрыва на борту кубинского самолета 30 лет назад. В Дагестане задержан замначальника учебного центра управления Федеральной службы исполнения наказаний за торговлю боеприпасами. Майор внутренних войск Казим Магомед Зайналов намеревался продать около 3000 патронов за 30 тысяч рублей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать современное авторское право и образование. В студии Радио Свобода президент Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Юрий Злобин. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас прямо звонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте свои вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. Итак, вот в первой части мы очень подробно разобрали такой вопрос, что ни одно вообще-то учреждение, ни государственное, в частности, любое образовательное учреждение, да, или там научное, не должно пользоваться нелицензионным программным обеспечением, потому что, в принципе, довольно легко, даже по агентурным данным, вот кто-то может прийти в милицию, пожаловаться, сказать, может быть проверка, и, соответственно, если это в больших масштабах, то вплоть до, ну, может быть, административное преследование, может быть, даже уголовное, если свыше
вплоть
50...
до уголовного,
вплоть
дела,
до уголовного, да. Если там ущерб может быть посчитан больше 50 тысяч.
Не ущерб, я
рублей.
Подчеркиваю, размер деяния нарушителя.
Да, размер деяния нарушителя. Да, и вот учителю на 20 компьютеров насчитали 200 тысяч рублей, то есть в 4 раза выше. Да? Итак, и теперь хотелось бы сказать, раз получается так, что по большому счету ничего существенного в законодательстве российском не поменялось, практика защиты авторских прав тоже устоялась уже ну, лет 7 точно, почему вдруг такой всплеск интереса к этой теме? Почему вдруг, ну, это обсуждаются и политические аспекты, что вот якобы у нас преследования, в частности, и учителя Поносова связывали там со вступлением России во Всемирную торговую организацию, ни больше, ни меньше. Пожалуйста, Юрий.
Ну, во-первых, я глубоко сомневаюсь, что в ВТО знают, кто такой учитель Поносов, и возражали против вступления России из-за того, что вот он работает учителем, и у него стоит Windows.
Ну, он директор школы.
Ну, да.
Даже директора.
Даже директора школы вряд ли знали. Да и вообще, по большому счету, очень часто юридические аспекты подменяются политическими. Все-таки, как ни крути, государство должно охранять свои интересы, в том числе экономические. Любое государство в мире должно охранять свои интересы. Это касается, по большому счету, там, тех же самых Соединенных Штатов, любого европейского государства. И несомненно, что в число интересов государства входит и процветание компьютерной индустрии, да,
цифровой,
интеллектуальной.
Шире. Да. Все-таки компьютерная это небольшая
да.
часть. Вообще интеллектуальная собственность в экономике сейчас играет, в общем-то, определяющую роль. А
конечно.
Защищает ее именно инструмент защиты. Это авторское право.
Конечно. И посему, собственно говоря, вполне понятно и прозрачно давление там, западных стран на российское правительство. Ужесточайте законодательство, ужесточайте правоприменительную практику и так далее и тому подобное. С другой стороны, слишком часто в последнее время авторское право используется как некий разменный козырь в политических играх. Вот в частности, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, достаточно вспомнить пример с Украиной. Соединенными Штатами Украине были выдвинуты достаточно жесткие требования по изменению законодательства в сфере авторского права. При этом было сказано, что если эти требования не будут выполнены, то в отношении Украины будут предприняты экономические санкции. Да? Практически под диктовку Соединенных Штатов в Украине были приняты все требуемые законы.
А у них их не было до того?
Они были, но они были значительно более мягкими, в общем, не настолько конкретизированными, были изменены. Угу. И что? Санкции-то все равно были применены. И разговор шел о том, что санкции будут отменены ровно в тот момент, когда все требования будут исполнены. Все требования исполнены, санкции не отменены. На сегодняшний день отменены. Но отменены тогда, когда к власти в Украине пришел новый президент. То есть это никак не было связано с непосредственно с авторскими правами. Да? При этом экономика Украины потеряла астрономические деньги в совершенно других сферах, там, в частности, в металлургии.
Ну тогда, Юрий, ну скажите, но ведь действительно на Украине был не один завод, в основном, кстати, на оборонных предприятиях, как всегда, расположенный, где штамповали огромное количество контрафактных дисков, в основном DVD, CD, ну, в частности, и программное обеспечение.
Да, достаточное количество заводов на Украине таких было. Другой вопрос, что... Нет на сегодняшний день ни одной страны в мире, где не нарушаются авторские права. То есть, если мы начинаем говорить, допустим, о таком секторе, как интернет, то, в общем, одним из главных нарушителей являются Соединенные Штаты Америки. И это несомненно.
Ну, граждане Соединенных Штатов Америки.
Нет, нет. Нет, ни в коем случае не граждане. Мы говорим не о пользователях. Да, снова вот откатываемся назад, да, возвращаемся. Мы говорим не о пользователях, мы говорим о бизнесе. Да, есть определенное количество сайтов, это бизнес, да, которые распространяют нелицензионный контрафактный контент. Подавляющее большинство этих сайтов хостится у американских провайдеров.
Да, но это все-таки не политика американского правительства.
Несомненно, несомненно.
А это нарушители, которые находятся, ну, там, физически на территории Соединенных Штатов или физически размещают на серверах, расположенных в Соединенных,
да,
Штатах, да?
Конечно. Я говорю, я это подчеркиваю специально, чтобы было четкое, внятное понимание, да, что нет на сегодняшний день такой страны в мире, в которую можно было бы ткнуть пальцем и сказать, вот это пиратский рай. Или страны, в которую можно было бы ткнуть пальцем и привести в качестве примера, посмотрите, вот здесь полностью законодательно все обеспечено так, чтобы нарушения авторских прав не было. Нет таких стран. Поэтому, по большому счету, все вот эти политические заявления по поводу «не пустим Россию в ВТО» в связи с тем, что недостаточно охраняются авторские права, но по большому счету Россия на сегодняшний день могла бы предъявить к Соединенным Штатам ровно такие же претензии касательно интернета.
Ну, там как раз наших-то программ в Америке, я думаю, немного, но с другой стороны...
Очень большое количество, так как мы занимаемся... Да, так как мы занимаемся этим достаточно профессионально, да, я имею в виду...
Русский щит.
Русский щит, охрана авторских прав. То, что касается интернета, в первую очередь нас как раз беспокоят провайдеры из Штатов. Почему? Потому что на сегодняшний день в сфере интернета Россия практически чиста. Любой, кто хочет защищать свои права в интернет-секторе в российском, да, он это делает легко и безо всяких проблем. Когда мы говорим о западных странах, да, там, о Европе, о Соединенных Штатах, все-таки больше о Штатах, чем о Европе, да, то мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда провайдеры защищают ресурсы, которые расположены у них на серверах, всячески препятствуя удалению контрафактного контента и прекращению, собственно говоря, преступления.
Понятно. А в действительности это уже надо, само дело производства надо производить по законам Соединенных Штатов.
Да.
И оно очень дорого, и оно...
Несомненно.
И оно очень...
Несомненно.
И вообще из России проводить такое дело производства сложно.
Конечно.
Да?
Для российской компании, чьи права нарушаются, это безумно сложно, безумно дорого. И вот здесь как раз хотелось бы, чтобы страна защищала своих правообладателей, чтобы там, в частности, вот в этом секторе, да, было ровно такое же отношение к другим правительствам, какое мы видим по отношению к себе. Что будьте добры, пожалуйста, у нас есть правообладатели российские, будьте добры обеспечить, чтобы их права на вашей территории были защищены.
Пожалуйста, Андрей Владимирович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я занимаюсь новыми технологиями обучения и, соответственно, с этими проблемами, которые сегодня обсуждаются, сталкиваюсь практически каждый день. Вот, и не вдаваясь в детали, хотел бы в постановочном вопросе отметить вот что. Ведь авторское право – это в конечном итоге право на некую информацию. А информация – это ведь другой товар, нежели остальные. Если вы торгуете сапогами, то у вас в результате обмена у одного остаются деньги, а у другого сапоги. Если вы продаете информацию, то у вас эта информация не только не исчезает, более того, она у вас прирастает, потому что вы получаете некие сведения о спросе там на нее и так далее. Так вот, как вам сказать, попытка применить законы, скажем так, сформулированные Адамом Смитом к этому виду товара, они, ну, в общем-то, достаточно нелепы. Примерно как попытка Анатолия Борисовича Чубайса торговать электроэнергией так, как торговать свечами. Вот это, как вам сказать, некий рецидив индустриального общества, который, вот, ну, я не знаю, прорастает, что ли, в общество новое информационное.
Понятно, Андрей Владимирович. У вас вопрос есть какой-нибудь нашему гостю?
Вы знаете, что вот я что хотел еще отметить. Обратите внимание вот на те сети, которые мы сейчас наблюдаем в интернете, которые связаны с бесплатной передачей информации, даже с бесплатной передачей каких-то вещей.
Так называемые домовые сети.
Да, совершенно точно. Вот это новое общество, оно, так сказать, прорастает сквозь старое, и все. Спасибо.
Да, спасибо, Андрей Владимирович. Это, кстати, такая, в общем, распространенная точка зрения на информацию, но... Пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, то, что касается домовых сетей, в общем, это относительно новое явление.
А вообще-то это тоже распространяется, это контрафакт, да? Да, вообще-то пиратство, да?
Несомненно. Сейчас в любой крупной домовой сети есть так называемые FTP-сервера, которые, по сути, являются гигантским хранилищем информации, и любой пользователь этой домовой сети безо всяких условий финансовых, там, связанных с техникой и так далее и тому подобное, с этого FTP-сервера забирает, по большому счету, ровно столько информации, сколько ему нужно. А там лежат фильмы, музыка, компьютерные программы.
Вообще-то все это книги. В той или иной степени защищено авторским
Конечно,
правом.
Конечно, то есть те объекты, которые защищены авторским правом. С учетом того, что это достаточно новая область, ну, вот массовое распространение, домовые сети получили, ну, дай бог, чтобы год как. Пока только вырабатываются механизмы взаимодействия, но по большому счету уже на сегодняшний день крупные сети с сотнями тысяч пользователей, они приходят к тому, что вот эти FTP-сервера необходимо контролировать. Недостаточно посадить мальчика-администратора и поставить ему задачу забить FTP-сервер как можно большим количеством фильмов, там, книг, программ и так далее и тому подобное.
Ну, это одна из приманок, фактически, да, домовой,
да,
сети.
Конечно.
Надо понимать, что это не потому, что они такие альтруисты, да? А дело в том, что борьба, например, с тем же стримом, ну, мы говорим о быстром интернете. Вот есть стрим, большая компания, ну, подобные, который дает через ADSL-модем, то есть через телефонную линию дает быстрый интернет. Домовая сеть – это альтернативная такая вещь, где вы подключаете компьютеры в такую, как бы, сеть, и эта сеть имеет выход в интернет. Так вот, внутри этой сети бесплатно можно с большой скоростью, да, качать.
И без особых ограничений.
И без особых ограничений поставил качаться и пошел спать. Да, утром пришел, у тебя новый фильм. И
ну,
в этом...
как бы не 10, 15, 20, 30 новых фильмов.
Не, ну да, ну, в общем, смотря с какой этой самой. Ну, и что, и получается, что сейчас эта лавочка, будем так говорить, закрывается.
Ну, пока рано говорить о том, что эта лавочка закрывается, но тенденция действительно такая.
Но по идее, правоохранительные органы, они должны это закрыть, да, вот это, потому что это, ну, если говорить о тенденции, да, то это нарушение авторских прав.
В сухом юридическом остатке, да, должны закрыть. Но вопрос в том, что это не нужно никому. Это не нужно ни государству, я имею в виду просто закрытие. Не нужно ни государству, ни пользователю, ни, что самое смешное, правообладателю. Любой вменяемый правообладатель, который умеет считать собственную прибыль, прекрасно понимает, что задача не в том, чтобы уничтожить рынок.
Или посадить людей.
И посадить как можно большее количество людей. А в том, чтобы... легализовать рынок.
Заставить те программы, которые с легализацией, это значит, вот у человека стоят программы на компьютере, он их взял как пиратские. Но в принципе есть такая идеология и легализация. Ты покупаешь просто номер, ну, покупаешь код,
да,
и,
это,
и платишь, да, деньги, и твоя программа становится лицензионной.
Да, это вот один из механизмов, это вот пресловутый механизм Microsoft по легализации пиратской программы в легальную. Простите,
да, и в общем, в общем-то мы говорим о том, что тут реально ситуация идет об экономических интересах.
Конечно.
И правообладатели — это не какие-то страшные люди, которые хотят там пересажать, и вот шум идет и такая вот жесткая, что вот, там авторы не получают деньги, какие-то пираты их грабят. Реально вопрос идет о том, что практически все существенные в экономическом смысле авторские права не принадлежат конкретным людям, а принадлежат большим корпорациям.
Конечно.
Это касается и авторов, ну, продаваемых, и книг там, и так далее. И то есть те права, опять же, я говорю, те, которые экономически выгодны. И, соответственно, эти люди отслеживают свои интересы, и им выгоднее заставить людей платить, пусть
чем
позже,
посадить.
Чем посадить.
Конечно.
И вот это очень важная мысль, да? И с этой точки зрения иногда они идут на снижение цен резко. Ведь почему люди не покупают? Если бы цены были приемлемыми, ну что, зачем человеку пользоваться, тем более под
Александр,
угрозой?
Александр, зачем далеко ходить, да? Ярким примером является компьютерный рынок. Да, когда в определенный момент мы убедили правообладателей выпускать так называемые джевельные варианты компьютерных игр и ставить на них
дешевые.
То есть дешевые, да, и ставить на них цену не 10-15 долларов, да, а там порядка 2-3, там 4, то есть конкурентную с пиратской. Одновременно с этим мы вычистили с пиратских точек контрафактную продукцию. И автоматическим результатом стало замещение контрафакта легалом. На сегодняшний день вот эти самые несчастные лотки, о которых мы с вами уже сегодня упоминали, мы подходим к любому лотку, и мы видим там легальные, я подчеркиваю, легальные компьютерные диски. Да, пока с компьютерными играми. Потихоньку ситуация движется к тому, что стали появляться дешевые варианты офисных программ, там, переводчиков, словарей и так далее и тому подобное. Рано или поздно, я очень на это надеюсь, что наш российский рынок вынудит крупных правообладателей поставить для домашнего использования вменяемые цены на свои программы.
Вот это очень важная мысль, что, по идее, государство не должно вот слепо преследовать всех людей, включая учителя Поносова, а добиваться от производителей, в частности, для школ, для школьников, для образовательных учреждений, что во всем мире есть так называемые
кампусные лицензии,
то есть, которые подразумевают, что если учебное заведение купило программное обеспечение, то все школьники, которые на нем работают в учебном заведении, автоматически получают домой легальные копии. Автоматически. Это называется кампусная лицензия. Вот то, почему не борется, там, не знаю, Министерство образования, там, Министерство связи, я не знаю, кто сейчас конкретно должен за это отвечать, почему они не ведут такой диалог с правообладателем, размениваясь, сказать, ребята, да, а мы тогда будем с контрафактом бороться более серьезно. Мы там сделаем то-то, то-то, то-то. Тогда ведь реально их же не интересует, чтобы сидел учитель Поносов в тюрьме. Вот это, по-моему, никому.
Да нет, конечно.
Или там какой-то другой человек. Им хочется получить деньги. Ну, если вы хотите, но вы... Если, ну, извините, в Соединенных Штатах эта программа стоит $500. А в России ее нельзя за такие деньги продать. Придумайте ход. Но почему не продают в России за $20? Потому что боятся, что будет реэкспорт. Придет человек, купит чемодан таких программ, придет в Америку и продаст их за 200 вместо 500. Но, с другой стороны, придумайте механизмы. И вот я думаю, а как вы считаете, а если мы будем говорить об открытом программном обеспечении, которое лицензионное, но бесплатное?
То есть с открытым кодом.
С открытым кодом и бесплатно распространяемое. Вот, допустим, для тех же школ, вот не является ли это выходом для системы образования в зависимости, чтобы не попадать в такие ситуации, как с учителем Поносовым?
любая медаль имеет две стороны. С одной стороны, открытое программное обеспечение, то есть так называемое свободное, да, это выход. Это, несомненно, благой выход, поскольку государство не тратит денег на закупку, в то же время любое образовательное учреждение спокойно этим пользуется, обучает и так далее и тому подобное.
И не может быть преследуемо за нарушение
авторских прав. Конечно, но это только одна сторона медали, Александр. Вторая сторона медали. Давайте поговорим о том, кто у нас преподает информатику на данный момент. Сколько у нас преподавателей, которые реально смогут работать с этим программным обеспечением? Простите меня, пожалуйста, плюс того же самого Windows, Office и так далее и тому подобное в его простоте.
Не, ну тут, знаете, это вопрос сложный, он немножко выходит за рамки нашей программы, просто потому что, честно говоря, если взять Windows и Office, не такие простые, как там, допустим, те же Linux или OpenOffice. Вот по работе и по настройке. Но это другой вопрос.
То есть нужно обеспечить школы определенным количеством кадров, и после этого можно легко переходить на открытые программы.
Да, это сложный вопрос. Да, я согласен, да, вы, наверное, правы. И я хотел тогда, у нас тут слушатели вот уже давно хотят в эфир. Пожалуйста, Олег из Москвы, пожалуйста.
Мне кажется, что ваш гость совершенно не представляет, как реально торгуют контрафактной продукцией. На лотке действительно никогда не лежит контрафактной продукции. Ее никто не держит там на месте. Ее хранят в отдельном месте или даже на жестком диске компьютера. И по заказу записывают конкретному покупателю один экземпляр этой продукции. Так что 50 тысяч, ну, нужно что-то очень дорогое продать, чтобы попасть. Ну, вот у меня приятель попался на 1С, как-то ему получилось, что посчитали 50 тысяч. Но, в конце концов, все равно не посадили.
Да, пожалуйста.
Ну, приятелю, в общем, повезло. В определенном смысле можно порадоваться за человека. С другой стороны, что значит, давайте мы будем говорить об экономике в первую очередь, да, что значит записать диск на заказ? Это значит, что 5, 10, 12 покупателей, подошедших за день к точке за определенной программой, вместо того, чтобы получить эту программу, услышали: подходите потом, мы вам запишем. Ведь это же экономический выбор. Они тут же развернулись, подошли на соседнюю точку и купили легальную. Они не будут ждать час, два, день. А вообще, по большому счету, преступление как таковое. Нет ни одной страны в мире, где искоренен какой-то вид преступлений. То есть, допустим, там изнасилование. Вот там, скажем, есть Япония, в которой не бывает. Нет таких стран. Задача государства
минимизировать
до процент,
приемлемого,
конечно,
уровня.
До социально приемлемого. И по большому счету, вариант, когда на лотке, как вот только что сказал молодой человек, не лежит контрафактных программ, это уже прекрасное достижение.
Да, тут не может быть так вот черное и белое.
По сравнению там с 5 годами назад, когда на лотке лежала только контрафактная, сейчас это уже прекрасный результат. Более того, на сегодняшний день добились уже даже того, что не лежит под прилавком. Что, в общем, было 3 года назад, когда на прилавке лежали легальные диски, и тут же под прилавком лежали контрафактные. Сейчас уже даже этого нет. И если мы через какое-то время придем к тому, что и не будут по заказу на следующий день записывать, я считаю, шикарно.
Георгий Аркадьевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые ведущие. У меня вопрос патентообладания. Вы в 2001 году у меня был получен патент по заявке 97 года. Два автора, я и из Петербурга, на способ терапии органов передвижения. Скажите, пожалуйста, вот эти бесконечные доплаты за поддержание патента, это же, в общем-то, какой-то драконовский закон в России. Вы со мной согласны?
Спасибо, очень плохо слышно. Вы услышали, да, Юрий, там, про патентное право и доплаты?
Да, я услышал вопрос. Это на самом деле все-таки патентное право, это чуть-чуть другая тема. Да, оно не совсем попадает в формат сегодняшней передачи, да. Но с другой стороны, можно уважаемому слушателю ответить, что это, опять же, мы говорим об экономике, да, когда патентуется некое изобретение, которое имеет серьезную экономическую ценность, любые внятные, вменяемые затраты на его поддержание, они окупаются.
Если это изобретение действительно имеет сильный потенциал.
Конечно, конечно. А если, собственно говоря, изобретение не имеет мощного экономического потенциала, то есть некой серьезной цены, да, то по большому счету...
То государство на человека. Ты веришь в свое произведение, что через 10 лет ты обогнал свое время? Да, вот ты поддерживаешь. Ну, это как бы распределение рисков. Ну, наша программа сейчас к концу подходит, у нас еще полторы минутки осталось. Давайте коротко скажем, какие есть главные дырки в российском законодательстве об авторском праве, коротко, и что надо сделать? А то мы как бы к этому готовились, и вот не сказали.
Вот что бы хотелось. В свое время в Советском Союзе была изумительная система участковых милиционеров. Когда на своем участке каждый милиционер четко знал все проблемные квартиры, все проблемные семьи и обходил их, добиваясь, чтобы преступление не совершалось.
То есть мы говорим то, что таким казенным языком профилактика правонарушений.
То есть профилактика правонарушений. По большому счету, на сегодняшний день в стране выстроена достаточно, ну, нормальная, по мировой практике, нормальная система пресечения преступлений в сфере авторского права. Вот безумно хотелось бы, чтобы была выстроена нормальная система профилактики этих преступлений.
То есть профилактика — это что? Это просто объяснение людям, что
это
происходит?
Это то, что должны делать сами правообладатели и сотрудники милиции, не ловя за руку тех, кто
и сажая,
да, а приходя и объясняя, что, дорогой, ты совершаешь преступление, и если ты будешь продолжать его совершать, ты будешь наказан. У тебя есть возможность не совершать его. Для этого достаточно легализовать свой бизнес.
Отлично. Итак, за профилактику нарушений в области интеллектуальной собственности. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе президента Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Юрия Злобина. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом был Александр Орлов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. А сразу после этой программы, программа «Американский час», ее ведет Александр Генис. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».